хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. radiokp.ru. radiokp.ru. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. radiokp.ru. radiokp.ru. Заходи, мы удивим тебя.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравия желаю, дорогие наши радиослушатели, слушатели, прежде всего, военного ревю «Комсомольской правды». Мы начинаем на этой неделе свою программу передач, как всегда, в 16.03. Это значит, что с вами не только Виктор Баранец,
но и Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи!
Страна! Слушай, а то тут говорят как-то неэнергично это звучит.
Да.
Ну, давай, поехали.
Дорогие друзья, прежде чем полковник Тимошенко в соответствии с объявленной темой нашей передачи, первой темой, расскажет вам, почему Тухачевский не взял Варшаву.
Не-не-не-не-не-не-не-не-не.
Подожди.
Ну, сегодня
Я сказал прежде.
А, ну давай.
Прежде, чем ты доложишь, мы должны поздравить военную разведку. Миша.
Это правильно. Но сегодня в программе сколько сэкономили денег на людях в погонах.
А, вот так, такая.
Да.
А, я же забыл,
да.
Нас же сбили мы программу.
Вчера же был день, елки-палки.
Дорогие друзья, тем не менее, поздравления не отменяются. Представляю, Миша, как сейчас военная разведка где-то сдвигает чары. Дорогие друзья, всем вам наши искренние пожелания. Мы все, кто знает вашу трудную работу, ее невероятно ценим. И всего вам самого доброго. А сейчас Тимошенко о том, кто и как сэкономил на военных. Поехали, Миша.
Ты знаешь, вот какая интересная вещь получается.
Давай.
Наткнулся я тут совершенно случайно как-то, видимо, на официальные цифры о средней пенсии людей в погонах, военных.
А как ее вычисляли, Миша?
Ну как? Я понимаю так. Значит, берется, ну, то, что гражданские называют фонд оплаты труда,
да.
Делится на количество голов.
И вычисляется среднее?
Да.
А на сколько? 2 миллиона всего военных?
Чего? 2700 людей в погонах, а военных-то чисто около миллиона.
Да, а военных пенсионеров 2 миллиона примерно 700 тысяч.
Да.
Поехали, да, понятно.
А дальше,
да.
Думаю, что-то возьми.
А ну давай.
Ну-ка, как любопытно. Смотрим, бюджет 2019 года. Соответственно, мама дорогая, 794 миллиарда рублей. Угу. Так, делим на количество военпенсов, угу. Ну и приравненных к ним.
Да.
Получается всего-навсего 22 933 рубля. А получается, что 1000 куда-то уже простили, да? Здорово. А у младших офицеров, вообще говоря, от 15 до 17 где-то вот так вот.
Угу.
Знаю прапорщика, 24 года выслуги, 12 тысяч пенсия. Это как? Твою в плешь. Это называется военные много получают?
Да.
Давай посмотрим тогда контрактника, которому, допустим, даже не пенсию, а вот денежное довольствие. Ну, к примеру, пятый разряд, ефрейтор, 21 год выслуги, районный коэффициент 20. За 8 лет недополучил из-за этих вот художеств всяких 550 тысяч. Итого, значит, себе 10 700, а 5 700, так сказать... Государству в оброк отдал. Так, думаю, любопытно. А ну-ка посмотрим, что там товарищ Шаманов со своими.
Угу.
Замечательно.
Давай.
Вообще чудесно. Значит, получается, что 2 триллиона было заныкано на этой экономии, на кассирующем коэффициенте. 2 триллиона. Делим на 2,7. Которые существует количество голов.
Ну да, да.
Что
да,
получаем? Да. 1 037 037 рублей сэкономили на каждом.
Угу.
Итого по 148 тысяч в год. То есть я понимаю, что это был эксперимент. А потом теперь уже пенсионную реформу для всех учинили. Потому что цифра опять та же самая, примерно 1 000 000 за 5 лет. Но елки-палки. А как же указ президента 604-й? Это относительно того, что на 2% больше инфляции.
Угу.
Или у нас инфляция 3,8 в сутки? Елки-палки. Ну, или а почему тогда и выплачивать начинают с 1 октября, а не с 1 января? Тогда получается, что у тех, кто попал на этот коэффициент, слындили за 42 месяца оплату?
Угу.
Тоже интересно. Ну, думаю, зайдем с другой стороны. Нафиг это надо? Заходим с другой стороны. Смотрим средний коэффициент между 0,54 и 0,700 там, с хвостом сейчас, да? Получается 0,65. Повышали денежное довольствие сколько раз? Аж два. И оба раза почти в один и тот же год. В 18-м, 10-го. И 1-го, 10-го, 18-м, будем говорить, 10-го, 0,1-го, да?
Да-да-да.
И, соответственно, в 19-м, 1 октября, на 4 и на 4,3. Так? Получается, что из денежного довольствия 35% недополучено. А что тогда такие лица у всех гордые?
Тебе бы с Медведевым и с Луяновым.
А вот я хотел бы, да, я хотел бы поговорить относительно престижно военной службы, заботе, неукротимой заботе о благополучии и социальных, так сказать, аспектах службы, обеспечения, а? Потому что эти 2,8 триллиона, это в аккурат, по-моему, почти то, что у нас идет в год на оборонную деятельность. Это что, получается, оружие делают за счет пенсионеров? Но это отдельная песня. 2063 образца. Ё-моё, каких образца? Кораблей? Самолетов? Да, танков?
Все в кучу взяли, Миша.
А включая саперные лопатки?
А, да,
пистолеты. Понятно. Это лопатки. Вот к вопросу о передаче «Военная приемка». Я не знаю, кто рисует Шойгу вот такие доклады, но у меня впечатление, что я скоро лишусь своего друга Капраза, который с собачкой гуляет. У него выслуги, по-моему, почти столько же, сколько я живу. Угу. Он как выпустился, так в прочный корпус и попал.
Угу.
Ну, а там год за два. Так он, бедный, рыдает, как только такую передачу посмотрит. Вот так вот, товарищи.
Доклад закончен?
Доклад, да? Закончен.
Да, доклад закончен. Значит, пройдемся по актуальным вопросам, тем более вот нам здесь...
Напоминают. Это что, не актуально, да, что ли?
Нет, еще по другим, Миша. Ну, ты номер один вынес, восклицательный знак. Что тут говорят? Нам напоминают, что сегодня 100 лет академии, которую я закончил, военно-политической академии. Дорогие друзья, это «Альма-Матер». Всем, кто нас слышит, привет. Дорогие друзья, есть и другие вопросы текущие. Ну, начнем с того, что вчера, Миша, я получил вот это письмо, которое тебе показывал.
Да, да, замечательное письмо.
Что там получается, Миша?
А получается, что через 18 часов
с начала после
регистрации, да, того, как стрельнул стартовый пистолет,
да,
закрыли регистрацию заявлений.
И посмотри, сколько здесь санаторий. Ну, по-моему, полтора десятка, да?
Только, Миша, не больше.
Полтора десятка. Дорогие друзья, проблема есть, мы за ней следим и очень и очень вас просим. Не Баранец и Тимошенко может и ее решить в одночасье. Пожалуйста, вы звонили в санаторий, вы задавали по-русски ясный вопрос. На каком основании через 18 часов после начала регистрации желающих помыться в Черном и других морях вам отказали в получении путевки или в регистрации? Давайте начинать с самого края.
Кстати, замечательно.
А ну,
в форме заявления не зря есть упоминание об отношении заявителя к военной прокуратуре или военному суду.
Ты как это прочитал?
Я прочитал это так, потому товарища Васильева она и гуляла.
Да. Ну и теперь, дорогие друзья, о военных новостях, пулеметной очереди. Вы знаете, что в недрах Минобороны разрабатываются поправки к закону о гостайне. Там появится очень мощный блок о военной тайне, потому что ее не было.
Распространяется только на военнослужащих.
Да. Дальше, дорогие друзья. Ну что, США уже не только там сверлят, бурят сирийскую землю, но уже привезли оборудование, свое оборудование, и начинают продолжать, или продолжают выкачивать сирийскую нефть. Ну и последнее. Последнее разведение в Петровском, имеется в виду на Донбассе, не состоялось. Оно сорвано. Ну что, Миша, вот это актуальные вопросы, начиная от твоей экономии, достаточно справедливой, которая вызывает негодование, и вот до текущих военных вопросов. Дорогие друзья, мы ждем ваши вопросы. Я смотрю на Катеньку, а говорит у нас уже
Тюмень. Валерий из Тюмени, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
У меня два вопроса. Первый, это я служил в 63-66 годах в танковом полку, в 117-м, в Калининградской области, в Корнево. Да. Там рядом с нами стоял 89-й еще полк. Мы на 55-ках, кто-то на 62-ках. Но недавно в интернете я просто нашел, ну, интересовался, что с моей частью стало. Увы, только нашел фотографии там разваливающихся казарм, пустых боксов. Угу. Ну, спасибо жителям Корнева, они не забывают, там отмечают День танкиста.
Так.
Еще в центральных вот новостях по центральному телевидению недавно услышал, что в центральном военном округе танковую армию перевооружили на Т-72 модернизированную.
Оставайтесь в эфире, оставайтесь в эфире, мы уйдем на короткий перерыв, потом продолжим разговор.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда».
Здесь что, нельзя не сказать, нужно, что папа богатый.
Ну, Министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли.
Снимали пароходы.
Ну, скажи, только без плохих слов. Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало в один ряд вот с этим беспределом.
И плюнули просто в лицо.
Совершенно. Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Хорошо, будем иметь это в виду.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. С вами также беседует и полковник Михаил Тимошенко. У нас должок перед кем, Миша? Как этого человека? Валерий Тюмень. Здравствуйте.
Да, я слушаю, продолжаю.
Это мы вас слушаем. А вы вопрос задайте, пожалуйста, подинамичнее.
Просто я говорю, в новостях центрального телевидения сказали, что танковую армию в центральном военном округе перевооружили на Т-72 модернизированные. Дальневосточники, морпехи получили Т-80 модернизированные. А где же Т-90? Про армаду я вообще молчу.
Ну, а про армаду пока и говорить-то рано.
Я не понимаю вопроса. Т-90, по сути, основной танк, и большинство танковых войск на 90 или на 72-м?
Нет, 90-й модернизировать гораздо дороже, чем 72-й.
Т-72, Б-3 есть еще. Что вас интересует? Есть 90-е, отвечаем. Есть в нашей армии, есть Т-90. Или вы хотите, чтобы все танковые войска состояли из Т-90? Объясните.
Мне просто армия в центральном округе на 72-ках до сих пор.
Что значит «до сих пор»? А вы не пытались сравнить 72-й и 72-й Б-3?
Нет, я честно не пытался.
Ну это да, у нас такое бывает.
Понятно.
Диван скрипит, я не...
Я танковый биатлон смотрю, поэтому вижу эти танки-то.
Ну, вы видите Т-72Б3. Вы видите Т-72. Там китайский один танк был, и один Т-72. Сколько? По-моему, Миша, белорусы тоже, только там со своими наворотами приехали.
Да. У них система управления огнем новая.
А мы продолжаем разговор со служивым народом. Сергей, Новосибирск, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи. А вот правда или нет, что к появлению Гитлера и созданию Третьего рейха приложили свои руки и Рокфеллер, и Ротшильд? Как по-вашему?
Правда. Не по-нашему, а так и есть.
Ох, люблю короткие ответы, Миша. Вот так бы мне научиться, как у тебя. Спасибо, мы ответили на ваш вопрос. Бежим к следующему. Самый экзотичный задавальщик вопросов – Ростислав, Москва.
Добрый вечер.
Добрый.
На прошлой неделе на телеканале «Звезда» два отставника – вспомнили, что в день смерти Брежнева на всякий случай был повышен уровень боеготовности армии в Советском Союзе. И вопрос вам, вот сейчас в России есть ли ранги боеготовности? И кто вводит вообще повышенную боеготовность? И нет ли у вас каких-то примеров за последние 20
лет? Нет, мы коротко ответим.
Вот елки-палки, забавный вопрос человек задает.
Да, да.
Их как ввели в 50-е годы?
Ранги боеготовности, да. Да.
Уровни боеготовности. Да, уровни, так они сказал, остались ранги, до да. сих пор. Куда они денутся-то?
Все.
Красный пакет, синий, зеленый пакет, белый пакет. Да. Ну.
Что у вас еще, дорогой
мой? А еще вот при введении повышенной боеготовности в самой России, в военном атташе России за границей это сообщается?
Ну а как же вы думаете? Ну а как же вы думаете?
Это потому же... что им придется отвечать на вопрос, когда их позовут в тамошний МИД и спросят, а зачем вы повысили, в связи с чем это?
Да, это такая практика есть, да. Мы продолжаем военное ревю. Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, Николай из Москвы.
Здравствуйте, полковники. Генерал-полковник Анатолий Наговицын умер, вот передали.
Да.
Сейчас в интернет зашел, особой информации нету, кроме того, что он в авиации трудился. И докладывал о пятидневной войне в 08-08-08.
Да,
если
он
можно,
был,
там
да.
два слова сказать добрых. И вопрос.
А что мы можем говорить добрый? Это был прорыв в информационной политике Министерства обороны, когда появился Наговицын в режиме онлайн, показывая карту перемещения войск. Он взял на себя. Это была трудная работа. Он иногда нагоняя получил. Но, тем не менее, это первый, кто открыл вот такую манеру общения Министерства обороны со СМИ. Что у вас за вопрос, пожалуйста?
Да, вопрос по поводу 11 генералов якобы отставлено в разных ведомствах. Что касается российской...
А, допустим,
армии,
они выслужили установленные сроки. Ну?
Один из них мошенник, ну, чалится на нарах уже.
Вопроса больше нет. И скажите, пожалуйста, как у нас обучаются и как уходят в УВД сейчас? Раньше там Воронеж как-то, ну или вообще там просто по здоровью...
А кто у нас уходили. Обучается? Можно уточнить объект?
Где?
Объект, кто у нас обучается?
УВД, это управление воздушным движением.
Так.
Кто у нас уходит сейчас? Есть ли какие-то факультеты для диспетчеров и прочих? И как они сейчас подчиняются?
Ну, у нас же авиационные армии? Институты есть, дорогой мой человек. А? Ну,
это армейские должности сейчас. Раньше...
Откуда? А есть же гражданские...
Ёлки-палки, есть гражданские диспетчеры, есть военные диспетчеры, ну... Эти службы работают согласованно.
При Советском Союзе управление воздушным движением осуществлялись только военными. Там полковники все сидели.
Прямо-таки.
Вы абсолютно уверены в этом? На 1000%?
Ну, я сам работал около этих структур.
Около,
и
да?
Ну,
были, допустим, были аэродромы двойного использования, да, назначения. Были. Там действительно военные рулили. Но это не было по всему Советскому Союзу. Я хочу себе представить полковника, который на Тиксе сидел, да, в унтах.
Значит, у нас было на одну Россию 1200 аэродромов. Это что, 1200 полковников в три смены? Итого, значит, 5000 полковников. Да вы чего, ребята, захворали?
Такие народные баечки. А мы продолжаем. А у нас Евгений...
Это не народные баечки, это сегментарное мышление. Да. Человек, понимаешь, вот что-то зацепило его, а он дальше подумать не хочет.
Ростов, привет.
Да-да-да, Евгений Ростов. Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия
желаю. Виктор Николаевич, вопрос такой. Вот сейчас старшие офицеры в запасе до 65 лет. А в 40-е годы прошлого века... До скольки лет были старшие офицеры в запасе?
Ну, я не знаю.
Вот если честно, меня сильнее занимает другой вопрос. Вот наши военные пенсионеры, их там, допустим, 2 миллиона 700. Ну, вот рубеж 65 лет, я полагаю, пережили из них, наверное, 1300.
Да? Да.
Остается 2,5 миллиона. Это офицеры запаса. Ядрит твою мать-то, если вы вооруженные силы, и все, что к этому можно приделать, собираетесь сделать современным, совершенным, таким маленьким, компактным, чтобы оно отбилось от всех. Зачем вам офицеры запаса, это раз. А если вы не собираетесь, а планируете, что воевать-то придется, и ваша профессиональная армия в течение двоих первых недель сгорит, то что ж вы так их кормите хреново?
Виктор Николаевич,
да.
Я к чему это спрашиваю? Неужели в 40-е годы, если нахождение в запасе старших офицеров было меньше, чем сейчас по возрасту, неужели сейчас обстановка такая, что надо именно до 65 держать офицеров?
Не, держать можно и до 70. У нас же теперь...
А в 40-е годы, когда Великая Отечественная война...
А в 40-е годы какой запас-то, ё-моё, людей всех в строй поставили. Вы представляете численность действующей армии, нет? Вы знаете, сколько было отмобилизовано, нет? Мобилизационный возраст был 60 лет. Какие 65? Вы чего?
Ну, я интересуюсь, вот,
а я вам докладываю.
По закону там как.
Какой было? Закон, ё-моё, читайте хотя бы хоть что-нибудь по истории. Ну, если мобилизационный возраст предельный 60 лет, то как можно в запасе находиться до 65?
Ну, я имею в виду, что сейчас...
Я имею в виду, что сейчас каждый пишет все, что попало, никакой ответственности за это не несет, и вообще они такое впечатление, что все выпускники в ше.
Да,
пожалуйста.
Вот скажите, сейчас вот нормированный рабочий день в войсках...
Нету.
Сделали...
Расписание есть, оно формально существует, а вообще у офицеров он никогда не был и не будет нормированным.
Скажите, я вот ходил через день на ремень. Какой нормированный там?
Правильно.
Кто считал?
Правильно.
Это были тяготы и лишения военной службы.
Нет, это было выполнение боевой задачи.
Ну, понятно. Да, мы воспринимали, никаких вопросов не было.
Да, и мне командиры говорили, офицер служит Родине 24 часа в сутки. Да, какой тут точно. Нормированный день, а?
Так точно. Я устроил БАМ там в ЖД войсках. Мы в 12 часов заканчивали выполнение задачи. Не дай бог, не выполнишь там определенный объем задач. А если вот так, как сейчас, да, мы что построили там?
Да ну что вы, да ну елки-палки. Но у нас же ведь все гуманистичное, такое мягкое. У нас же дети в армии служат, дети.
Ну да.
Ну да. У них шерсть на всех местах растет, а они все еще дети.
Да. Спасибо, Ростов. Спасибо, Ростов. Военная. А у нас Юрий, Тверская область. Юрий, Тверская
область. Добрый день, товарищи полковники. Постараюсь коротенько послушать ваше мнение. Я в ЗРВ служил длительное время. За время службы 8 частей училища ликвидировали за ненадобностью. Как вы думаете, есть ли смысл вернуть, ну скажем, новым частям, которые служат, создаются вдоль Северного морского пути, к примеру, мою любимую 116-ю гвардейскую краснознаменную
дивизию. Вы знаете, у меня такое впечатление, что когда спохватятся, будет точно та же картина, что с выпуском летчиков. Точно та же картина.
Которых будет не хватать, да?
Да, будут хватать за разные части тела себя и говорить, как же так, где же они есть? А ну давайте кого в зенитчике поверстаем.
Кто у нас?
Спасибо.
Иван, пожалуйста. Бийск.
Здравствуйте, Игорь из Бийска.
Здравствуйте. Товарищи офицеры, как вы считаете, будут ли проблемы в Беларуси в скором будущем? В смысле того, что вот у них оппозиция большая уже есть, которая ненавидит русских. НАТО в
Литве. Их оппозиция – проблема Лукашенко.
Ага. Будем им помогать, если что?
Оппозиция или Лукашенко?
Да не, мы тогда скажем, вот когда у нас были свои проблемы, вы же сказали, что это наши внутренние дела, помнишь, да,
Миша? Ну, помогать придется, потому что, в общем-то...
Если нападут, то будем, конечно. А если внутренние разборки, мы не будем участвовать. Перерыв, дорогие друзья.
Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру. Радиокп.ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру. Радиокп.ру. Заходи, мы удивим тебя.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. С вами по-прежнему военное ревью. С вами по-прежнему полковник и Тимошенко, и Баранец. А здесь поступило письмо из дурдома. Написала его имени Кащенко. Искандер Равилевич. Он пишет, ну, в отличие видите, от вас, где могу оправдывать...
Человек любую, одинокий, его все уже родственники мерзость... давно послали.
В начале передачи полковник Тимошенко постав грыву, извините за выражение, дрючил проблему экономии на военных, и Искандер Равильевич, перепившись, наверное, из-под лавки, выполз от самогона, вдруг добрался до компьютера и написал, что мы это оправдываем. Ну,
человека обидел кто-то чем-то, понимаешь? Скорее всего, потомки. Он вот ищет...
Хорошего вам здоровья, Искандер Равильевич. А мы продолжаем разговаривать. Виктор Улан-Удэ.
И Виктор, пожалуйста. Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Да. На той неделе дедушка задавал вопрос, откуда взялась дедовщина, при Жукове не было. А общеизвестный факт, когда в 67-м году перевели трехгодичников на 2 года, и одни отслужили год, им осталось 2 года служить, и только что пригнали молодых...
С вашей версией категорически не согласны люди старших поколений. Потому что сказали, когда приходили посидевшие, там они учинять начали такие порядки, да, распальцовку, там иди сюда, принеси то-то. Вот понимаете, это другое мнение. Категорически в эту версию вряд ли можно верить. Миш, может быть, у тебя третья версия есть?
Да, версии. Чего обсуждать, да, то, да, чего нет. Да. Ну, потому что это еще с царской армии началось.
Да.
Я в те годы слышал, что перекладывали службу, ну, трехгодички на двухгодичников, ладно.
А как это, вот вы себе представляете?
Значит, если всерьез, то дедовщина у нас начинается с детского сада.
Да.
Пусть в семье разбираются со своими уродами.
Я согласен. И просто хотел поддержать вашу передачу. Мой одноклассник в Афганистане имеет ордена славы 3-2 степени, ранение в горло, говорит плохо. И 3 года назад вот повышение было пенсий. Да. Он мне радовался и говорил, у него пенсия 17 тысяч. Ну, вот я подтверждение ваших слов, это так, да? Правда. Пенсии маленькие.
Уважаемый спасибо. Господин Никто, спасибо. Вы спрашиваете о кораблях проекта, как я понимаю, 1234, это малые ракетные корабли. Да, собираются возобновить производство. Да, понятно почему. Корабль водоизмещения малого, несоразмерно вооруженный, чрезвычайно. Корветы нынешние не все имеют такое вооружение. И дешевый. А денег у нас, как всегда, немае, потому что в Саранске построили стадион олимпийский, на которого весь Саранск не может набрать зрителей.
Тут твой тезка дозвонился.
Да, слушаем
откуда
вас.
Откуда он, Катенька? Откуда Москва, Михаил? Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, товарищи полковники. Во-первых, хочу поздравить всех профессиональных военных разведчиков с их праздником. А вопрос у меня следующий. Известно, что легенду о Голодоморе придумал Хёрст, медиамагнат американский, в начале 20 века в определенных абсолютно условиях. Но почему у нас нету регулярной передачи, а только такие очень смутные сообщения, которые раскрывают, допустим, какой был Голодомор в Америке в сравнении с нашим так называемым Голодомором? Почему именно тогда Хёрст это и придумал? Сколько в процентном и в абсолютном значение составляли заключенные в Америке и в других странах.
Ну, не, сейчас, будь здоров, как сажают своих всех.
Да, и вообще...
А зачем это? А зачем это? А зачем это? У них вот все хорошо, а у нас вот все плохо. У нас все плохо, потому что у нас кривая демократия. У нас все плохо, потому что мы вот гуманитариев выпускаем мало. У нас все плохо, потому что вот теперь профессии будут нужны какие? Вот те, что связаны с робототехникой, да? А как посмотришь в Германии, ё-моё, кто нужен? Оказывается, айтишники, да, с ними нос в нос идут инженеры всех профилей, подчеркиваю. Операторы станков по металлообработке у нас почему-то этого не потому, что металлообработки нет, нахрен они нужны. У нас что, машиностроение осталось? Ну и дальше пошло по списку. Вот там вот все нормально, но мы не читаем. А вот у нас хорошо, Так хорошо, что аж осатанеть можно. Правда, медицину провалили. И вот теперь никто не знает, куда делись деньги.
Олег, ошеломляющий вопрос. В связи, внимание, медленно читаю, в связи с поручением президента интегрировать Россию и Белоруссию, по какому сценарию пойдет интеграция? Дорогие друзья, кто вам сказал,
по
что
картошке.
И полная интеграция будет? Ну, уже ж, надо же просто следить за новостями. Мы не хотим ссориться с Белоруссией. Там интеграция в других формах идет, экономическая, военная.
Вот тут у нас, господин Никсин, сейчас, одну секунду, Сергей спрашивает. Да. А нас спрашивает господин Никто, а Х-30, Х-37, что делал в космосе? Вы знаете, уважаемый господин Никто, мы его спрашиваем, он не отвечает. Вот точь-точь моя собака.
Продолжаем военно. Сергей Улан-Удэ, здравствуйте. Сергей, да, пожалуйста, сразу вопрос.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здрасте.
Сергей Улан-Удэ. Вот последний журнал «Дилетант», не обложка, а содержание. Врут там или не врут?
Врут. Сразу, не читая, закрывайте, выкидывайте, врут.
Его даже на туалетную бумагу жалко использовать. Понимаете меня? Начиная с обложки.
Хотя иногда попадаются интересные материалы.
А мы продолжаем военное. Николай Тюмень у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. Алло.
Да, привет.
Вот у меня такой вопрос. Смотрите, вы по пенсиям начали в начале передачи своей разговаривать. Допустим, я, подполковник, увольнялся в 2002 году. Моя пенсия составляет столько-то. Сейчас в моей же должности, в таком же звании, в такой же выслуге увольняются на пенсию, и у них пенсия на 5-6 тысяч больше.
Интересно.
Вот. Да, это вообще интересный вопрос такой, что, значит, мне объясняют, что вот у вас были такие оклады. Ну, я не знаю, что, может, эти, которые сейчас увольняются, лучше меня служили или выполняют...
Нет, дорогой мой товарищ, в Сердюковские времена, вы помните, тарифную сетку меняли. Командир полка выходил как командир батальона, да?
Да.
Командир роты ставили тарифную сетку. Вот там и вы попали как раз вот под этот... жернова этих вот финансовых реформ. Ну, теперь приходится расхлябывать.
Нет, ну, я вот так считаю, допустим, если такая же должность, такое же звание, такая же выслуга, то пенсия должна быть, в принципе, одинаковая.
Да мы тоже так считаем.
А как вот считают там, я вас вообще понять не могу.
Ну, не только вы не можете понять, я вообще понять этого не могу. Вот, к примеру, цифровизация. Вот прохватило всех прям до мозга костей. Вот наш премьер-министр вот прямо аж воздухом захлебывается, когда про нее говорят. Сейчас налоговиков спрашиваешь, ребята, а когда вы закончите с этим своим блудом цифровым? То рассылают требования какие-то безумные, то одного за другого принимают, то пытаются взыскать налоги за то имущество, которое тебе не принадлежит. Они глаза закатывают и говорят, ну, еще года два точно не разберемся. Ну, вот вам и ответ.
Продолжаем военное ревю. Опять Михаил у нас.
Миш, здравствуйте, Михаил из Воронежа.
Михайлов вечер, здравствуйте. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте. Недавно НАТО публично заявило, что у них есть план по захвату этого Калининградской...
Дорогой... Ну, хорошо, и, наверное, не один.
Дорогой мой человек, один из так называемых... экспертов, палеоктологов, написал такую статью. Нигде нету этого. Тем не менее, не надо говорить. НАТО не говорило, что будет захватывать. Хотя мы знаем, что планы такие есть.
Как говорят, это какой-то месседж хотели они послать. Что они хотели этим сказать?
Они нам каждый день это посылают.
Они нам каждый раз хотят сказать, что, ребята, у вас в Калининградской губернии люди проживают ненадежные. Они хотят дернуть все на Запад, и мы им хотим помочь, чтобы они выбрали свободу.
Мы каждый день получаем такие месседжи. Пусть дуреют, они богатые. Первый Виктор, Московская область. Здравствуйте.
Здравствуйте, мои дорогие полковники. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович.
Здрасте.
Я выпускник Минского Суворовского училища. Когда мы выпускались из училища, у меня был офицер-воспитатель, замечательный человек, капитан, весь убеленный сединами. И он нам дал наказ. Он посадил наказ школьников, когда мы получили знаки суворовские, аттестаты. И сказал, если я узнаю, кто-то из вас пойдет по служебной лестнице по костям своих товарищей, не рассчитывайте на мое рукопожатие. И я сдаду... его завет пронес через всю свою службу. Я подполковник запаса, все. Я бы хотел, чтобы вы, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович, затронули тему офицерской чести. Минут. Это очень важный момент. В советской армии это было очень высоко, и неслось гордо.
Хорошо, хорошо. Простите, поговорим, не звонят.
Поговорим обязательно, спасибо. Здравствуйте, Юрий из Тверской губернии.
Товарищ полковник не смог удержаться по поводу дедовщины. Пусть этот товарищ почитает Куприна. Там есть такие строчки в поединке. Смотр был назначен на 9, морды были биты в 6.
Да. А куда деваться?
Спасибо Александру Ивановичу Куприну за ту картинку. А мы про... а у нас первая дама вечера, Тамара, Москва. У нас осталось только 10 секунд. Может, успеете задать вопрос? Если нет, останьтесь с нами.
Ну, хорошо, я постараюсь. Здравствуйте, давайте, товарищи здравствуйте. Полковники. У меня вот такой вот вопрос. Вот мы простили опять долги Африки. Дальше медведи...
Перерыв. Сейчас мы ответим, да.
Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам в 10 вечера. По Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю. Здесь же полковник Михаил Тимошенко, а у нас по-прежнему в эфире Тамара, Москва.
Слушаем вас, Тамара.
Пожалуйста.
Ну, я первое сказала, что 20 миллиардов. Второе, я недавно прочитала...
Остановитесь, пожалуйста. Вот идете по Тишинскому рынку, там картошку кто-то продает, кто-то идет пьяненький, говорит, вот, суки, Африка, 20 миллиардов, а тут... Вы знаете, за какое время мы наскребли вот эти 20 миллиардов или нет, дорогая моя? Нет? Нет, не знаете, да.
То есть, если Кубе тоже 30 миллиардов прощали.
Дорогая моя, и ради того, чтобы авторитет России был лучше, чтобы мы лучше стояли в мире, будем прощать еще долго.
Таким методом.
Спасибо, мы все поняли. Спасибо.
Товарищи союзники, никто не просите денег, ни денег, потому ни что оружия. Тамара посылает вас... Ну, понятно, продолжайте.
Замечательное Тамара. Письмо.
Еще она не закончила.
Да что тут не понимать. Баранец, а премьеру доверяет сам Путин. Вот вы знаете, уважаемый владелец номера 662-31-36, вот как называется должность премьера? Премьер. А у Виктора Николаевича официальная должность – доверенное лицо. Ты думай, когда пишешь-то. И еще вот совершенно замечательно. Если нам угрожает блок НАТО, почему дети наших чиновников учатся за границей, а их родители покупают там недвижимость? Уважаемый, вот я бы награждал таких родителей орденами прямо сразу. Они детей забрасывают в тыл врага. Понимаете? В тыл врага. А недвижимость покупают, чтобы развертывать там резидентуры и явочные квартиры. А вы вот так... Ай, стыдно вам.
Миша, помнишь, нам писал один человек, что мы захватываем американское побережье, чтобы там не размещались их военные.
Да.
Базы. Да, нормально. Кто у нас в эфире, дорогие друзья?
Александр.
Казань у нас. Казань. Привет, Александр.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я сегодня это... В новостях радио «Комсомольской правды» две информации послушал. У меня вопрос, точнее, два вопроса. Вот. Так, первый вопрос. Начальник, это, верховный начальник блока НАТО заявил, что в ближайшее время блок НАТО будет принимать свой блок Украину, собирается. Ну, в общем,
Собирается. Дальше.
Так, вот, понятно.
Извините,
ладно.
Пожалуйста, давайте поговорим. Вы знаете, по правилам, по уставу НАТО, что не может быть членом страна, у которой есть территориальные проблемы. Вы это знаете или нет?
Ну, они хотят как бы вознести еще эти проблемы. Как
они уже там формально, потому что они по стандартам НАТО готовятся. Там инструкторы и так далее. Ну, все. Второй вопрос, пожалуйста. Украина да, пока не в НАТО, да.
Такая была информация, что где-то, по-моему, в какой-то стране блок НАТО, да, это разрабатывает это самый оптический камуфляж. Поясните, пожалуйста, что за это разработка?
Забудьте, забудьте. Это вот якобы такая тряпка, которая обладает искусственным разумом, приспосабливается под расцветку окружающих местностей. Угу. Плохо приспосабливается, не пошла. Дейв Аспеликуэта спрашивает, так ли опасна противокорабельная звуковая ракета «Молния» украинская?
Блискавка.
Блискавка. Пусть они ее сначала зрублют.
Это не подивимося. Ну что, Михаил, надо расставаться с любимым нашим народом.
К сожалению, да.
Дорогие друзья, еще раз мы шлем горячий боевой привет военной разведке России. Дорогие друзья, от имени военного ревю «Комсомольской правды» вы сейчас услышите наш подарок в исполнении кого? Михаила Ножкина.
Разведка ГРУ?
Да, военная разведка домой приходит редко, все больше по лесам да по полям. Ну, не всегда, Миша, военная разведка ходит по лесам да по полям. Михаил тут, конечно,
там батальонная разведка у него, песня называется.
А сейчас, Катенька, пожалуйста, давайте, ну, начинаем. И всего доброго до 16.30, до завтра. Дорогие друзья, привет, пламенный привет от военного ревю. Пока.
Военная разведка домой заходит редко, все больше по горам да по лесам, по селам, по столицам, по всяким заграницам идем навстречу вражьим голосам. О нас никто не пишет, не знает и не слышит, и в том спасенье наше и успех. Во фраке дипломата и в джунглях с автоматом, в любой горячей точке раньше всех. Разведка ГРУ, разведка боем, мы рождены самой войной, и нам назначено судьбою стоять за родину стеной, и нам назначено судьбою стоять за родину стеной. Россия, наша вера, надежность, наша мера, наш хлеб, боеприпасы в рюкзаке, и при любой погоде оружие на взводе, патрон в стволе и палец на курке. Не любят нас ребята и БНД, и НАТО, сюртами шесть, Моссад и ЦРУ. А пятая колонна в России разоренной давно прицельно лупит в спину ГРУ. Разведка ГРУ, разведка боем, мы рождены самой войной, и нам назначено судьбою стоять за родину стеной, и нам назначено судьбою стоять за родину стеной. Чужие здесь не ходят, здесь совесть верховодит, здесь жизнь друг другу каждый доверял. Залог победы разум, так завещал спецназу Пржевальский, самый грушный генерал. Погон своих не носим и льгот себе не просим, нам жалкие подачки ни к чему. Ни деньги, ни слава, была б жива держава, России служим больше никому. Разведка ГРУ, разведка боем, мы рождены самой войной, и нам назначено судьбою стоять за родину стеной, и нам назначено судьбою стоять за родину стеной, и нам назначено судьбою стоять за родину стеной.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. radiokp.ru radiokp.ru. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. radiokp.ru radiokp.ru. Заходи, мы удивим тебя.